Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Служитель, подготовленный Христом.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте первое послание Петра. Сегодня мы начинаем изучать именно эту книгу Нового Завета, первое послание Петра. Наше внимание будет сфокусировано в этой проповеди на личности автора, на личности земного автора этой книги. Мы, конечно, понимаем, что автор Библии – Бог, но он написал ее через святых Божьих людей, и Петр является одним из таковых. Давайте прочитаем первые четыре слова этого послания. Мы будем изучать сегодня всего лишь четыре слова. Первые четыре слова этого послания. Первое послание Петра, первая глава, первая часть первого стиха. Петр, апостол Иисуса Христа. Автор этого послания, Петр, несомненно, является одним из самых великих служителей в истории Церкви. Более того, друзья, он является одним из самых выдающихся людей в истории человечества. Прошло уже около 2000 лет с того момента, как он умер, немногим меньше, но имя Петра у всех на слуху. Он действительно был великим человеком, великим служителем, великим пастырем. Петр был прекрасным проповедником. Он был выдающимся оратором. Именно ему Господь и апостолы доверили проповедовать в день Пятидесятницы. Все апостолы могли проповедовать, не так ли? Все они были со Христом, но они решили, что должен говорить именно Петр, потому что он был великим проповедником, выдающимся оратором. Кстати, всегда, когда рядом с Петром другие апостолы говорят, обратите внимание, если будете читать Деяния, именно он. Все признавали, что у него особый дар. В день Пятидесятницы после проповеди Петра обратилось 3000 человек. Проповедь была настолько эффективной, настолько, я думаю, эмоциональной и настолько богословски правильной, настолько мудрой, что слушатели реагировали следующим образом. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Слово, переведенное как «умилились», в греческом описывает острый приступ боли и относится к болезненному ощущению, ранящему сердце, как нож. Петр проповедовал так, что толпы народа, что сердца тысяч людей разрывались от боли. Они буквально задавались вопросом, что нам делать. Они осознали себя грешниками. Они поняли, что они виновны в убийстве Мессии. И они покаялись. Несомненно, в вечности Петр будет отмечен особым образом, как человек, проповедник, который привел к спасению тысячи людей. Помните, что сказано у Даниила: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки и навсегда». Имя Петра написано на основании вечного города, небесного Иерусалима. Петр будет действительно сиять всю вечность, подобно яркой звезде, потому что через его жизнь тысячи людей обратились к Господу. Но Петр был не только великим проповедником, он еще и творил великие чудеса. В книге Деяния говорится, чудеса, творимые Петром, были настолько велики, что достаточно было только людям прикоснуться к его тени, чтобы исцелиться. Он воскрешал мертвых, творил чудеса, исцелял больных. Одной тени Петра достаточно было, чтобы человек исцелился. Но Петр не только был великим проповедником и не только творил великие чудеса, он еще был очень мужественным, смелым человеком. Да, несмотря на то, что он отрекся трижды от Христа во дворе первосвященника, он был смелым, впоследствии он был смелым проповедником. Представьте себе, он стоит перед религиозными лидерами Израиля, людьми, которые не так давно убили его учителя. Он стоит перед ними, и они запретили ему проповедовать о его убитом учителе. И он говорит: я не буду вас слушать. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Этим он сказал, этим лжепастырям Израиля, он сказал, что вы противоречите Богу, поэтому я не буду вас слушать. Вы низшая власть, я не буду вас слушать, я обращусь к высшей власти, я буду слушать Бога, потому что вы противоречите Богу. Представьте сказать пастырям Израиля, сидящим на седалище Моисеева, считающим себя такими знатоками закона, богословами, учителями, специалистами во всех сферах духовной жизни, сказать им: вы противоречите Богу. Это очень смело, это очень мужественно. Неудивительно, что такая позиция мужественная привела Петра к мученической смерти. Как вы знаете, наверное, как некоторые из вас знают, приблизительно через 2 года после написания вот этого вот письма, приблизительно в 66-67 году первого века, Петр умер мученической смертью. Перед тем, как его казнить, палачи заставили его смотреть на распятие его жены, которую он укреплял. И затем, когда они подошли, чтобы распять его самого, он не просил их ни о пощаде, ни об облегчении своих страданий. Единственное, о чем он их попросил, он попросил: распните меня, пожалуйста, вниз головой, а то я не достоин такой чести быть распятым, как мой Господь Иисус Христос. И он умер мученической смертью и своей кровью подтвердил подлинность всего, чему он учил. Даже здесь, в этом письме, в этом первом послании. Итак, Петр был великим проповедником, творил великие чудеса, он был очень мужественным человеком, он стал впоследствии мучеником. Но не только это его выделяет. Бог избрал Петра быть автором 2 книг Нового Завета. Петр еще и автор, земной автор Слова Божьего. Бог составил свое слово прежде основания мира, как мы изучали в прошлый раз. И избрал несколько человек, через которых это слово нужно написать. И одним из них был Петр. Он автор 1 и 2 послания. Правда, я хочу вам сказать, друзья, что существует немало исследователей, которые предполагают, что Петр не написал 1 послание Петра. Они считают, что его написал какой-то другой человек. И вот почему. Дело в том, что это послание написано очень хорошим, с литературной точки зрения, греческим языком. Некоторые исследователи считают, что греческий настолько хорош, что он не уступает произведениям лучших греческих мудрецов и философов. Настолько красив и лаконичен язык. И те, кто считает, что Петр не писал 1 Петра, они говорят: ну как мог простой рыбак написать послание таким замечательным языком? Тем более, что 2 Петра написано более простым языком. Наш ответ. Да, Петр был простым рыбаком, он жил в Палестине, но Петр знал греческий язык. Греческий язык был достаточно популярен. Возможно, Петр, как и Иаков, читал Ветхий Завет на греческом языке и свободно цитировал Септуагинту. Еще одна деталь. В конце этого послания, обратите внимание, 5 глава, 12 стих, Петр пишет: «Это кратко написал я вам через Силуана». В те времена было принято диктовать письма секретарям, которые помогали с грамматикой. Было так принято. Ты говоришь письмо, и очень грамотный секретарь записывает, литературно обрабатывает, какие-то ошибки удаляет. Дело в том, что сам Силуан или Сила в книге Деяния назван одним из пророков. Сам Сила назван одним из пророков. С учетом всего вышесказанного мы можем сделать такой вывод. Петр, знакомый с греческим языком, знакомый, скорее всего, с Ветхим Заветом на греческом языке, Петр под водительством Святого Духа продиктовал это послание, исполненное Святым Духом, пророку Силуану, который помог Петру составить его литературным греческим языком. Так что я думаю, что 1 Петра написал Петр через Силуана, который также был пророком, был движим Святым Духом. Так? Итак, смотрите, какая удивительная личность Петр. Замечательный проповедник, он творит чудеса, он мужественный человек, он мученик в будущем, если мы находимся во времени написания этой книги. Он автор двух книг Нового Завета. Но помимо всего этого, Петр еще был замечательным, прекрасным пастырем. Он великий пастырь, пастырь с большой буквы. В 5 главе он говорит: «Пастырей ваших умоляю», первый стих, «я сопастырь и свидетель страданий Христовых». Петр называет себя пастырем. Он говорит: «Я один из пастырей, я сопастырь». И он был действительно замечательным пастырем. Его пастырское сердце раскрыто и в первом, и во втором послании. В первом послании Петр раскрывает свое сердце в том, что являет любовь и утешение гонимой церкви. Дело в том, что в июле 64 года по Рождеству Христову в Риме произошел пожар. Город сгорел. Огонь уничтожил великолепные храмы римских богов, таких, например, известных как Юпитер и Веста. Сгорело все. Сгорели памятники культуры, сгорели дома. И в домах, что интересно, сгорели домашние идолы, которые должны были защищать эти дома от пожаров и приносить в них благополучие. Люди разочаровались во всем, в своей религии, в своих богах. Они потеряли имущество, погибли их родственники в этом пожаре. Народные массы были вне себя от гнева. Они жаждали отомстить поджигателям. И большинство жителей Рима считали, что город поджег Нерон. Скорее всего, так оно и было. Нерон хотел отвести от себя гнев народных масс, и поэтому он распространил слух, что Рим подожгли христиане. Но это было легко сделать, потому что христиане считались неофициальной религией. Иудаизм в то время был официальной религией, говоря современным языком, у них была государственная регистрация. У церкви не было государственной регистрации. Вокруг церкви ходили различные сплетни. Христиан считали людоедами из-за непонимания смысла вечери Господней. Например, власти послали каких-то своих шпионов, они подсмотрели: вечеря сия есть тело мое, сия есть кровь моя. Они думают, может быть, в этих чашах и правда кровь. Христиан обвиняли в том, что они едят младенцев. Христиан обвиняли в том, что они занимаются развратом, что они развратники из-за непонимания смысла призывов «любите друг друга». Христиан обвиняли в том, что они поджигатели, потому что, как и Петр говорит в одном из своих посланий, во втором послании, весь этот мир однажды сгорит в огне суда. И все это позволило народным массам поверить, христиане подожгли. Они ждали суда, суд не наступал, они, может быть, его ускорили. Гнев народа был направлен против церкви. Гонения начались прежде всего в Риме, а затем смогли охватить и другие части империи. О гонениях на христиан после пожара в Риме римский историк Тацит писал: «Их умерщвления сопровождались издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения». Гонения были страшными, очень жестокими. Все это было предназначено для того, чтобы отвести гнев народа от Нерона и выплеснуть его на церковь. Также гонения, может быть, не с такой жестокостью, но распространялись и в других частях империи, Римской империи. И вот здесь Петр пишет христианам в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. Это территория современной Турции. Скорее всего, гонения дошли и туда. Христиан злословили, как здесь пишет Петр. Их обвиняли в различных вещах. Христиане страдали за правду, как сказано, 14 стих 3 главы. На христиан клеветали, их увольняли с работ, они лишались имущества, церковь страдала. И Петр, как любящий пастырь, он не может не отреагировать на нужду церкви в утешении. Церковь нуждалась в утешении. И он дает церкви утешение. Он говорит здесь, у вас есть небесное наследство. Он говорит в этом послании, что это чудесное наследство, которое вы получите на небесах. Он учит, как жить среди неверующих людей. Он объясняет, как женам, христианкам жить с неверующими мужьями, язычниками. Третья глава. Петр любил церковь. Петр заботился о церкви. Петр видел нужды церкви и давал библейскую или, точнее сказать, богословскую оценку ситуации. Он давал им Слово Божие, которое приносило утешение, ободрение в скорбях. Петр был замечательным пастырем. Но Петр был не только любящим и заботливым пастырем, он был еще и тем пастырем, который мог дать твердый отпор лжеучителям. Он мог любить церковь и быть очень жестким и одновременно твердым с теми, кто противится истине. Во 2 Петра он называет лжеучителей срамниками и осквернителями, сынами проклятия, безводными источниками и наглыми ругателями. Петр был истинным пастырем, способным и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Удивительный служитель, удивительный пастырь, удивительный человек Божий. Интересно здесь, знаете что? Как он стал таким? Ведь он не был таким пастырем всегда. Кем он был? Он был Симоном, простым рыбаком. Что же с ним такое сделал Господь? И какую огромную Господь проделал работу, чтобы из этого интересного человека со своеобразным характером, простого, заурядного рыбака, сделать незаурядного служителя, незаурядного пастыря, сделать человека, который навсегда вошел не только в историю церкви, но и в историю человечества. Господь, согласитесь, проделал большую работу. Что же он сделал? Господь, как мы увидим сейчас, как минимум провел Петра через два этапа в его подготовке к служению. Готовя Петра к служению, делая из этого рыбака, заурядного рыбака, незаурядного пастыря, Господь провел его как минимум через два этапа, готовя его к служению. Давайте рассмотрим вот эти два этапа в подготовке Петра к служению. Тем более, что каждый из этих этапов применим и для современных христиан, и для нас с вами. Подготовка служителей в наше время требует прохождения этих этапов. Прежде всего, рассмотрим первый этап подготовки Петра к служению. Первый этап. Христос изменил его характер. Христос изменил его характер, изменил его сердце. Он сделал его другим человеком. Обратите внимание на первое слово «Петр». Вот это слово говорит о том, что Христос изменил его характер. Вы скажете, как? Наберитесь немного терпения, через несколько минут вы поймете, если еще не понимаете. Имя Петр не принадлежало самому активному ученику Господа от рождения. Впервые он был назван Петром при личной встрече с Господом. Вот как это было. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Вот смотрите, интересная встреча, такой, знаете, эпизод. Можем картины писать, я думаю, на этот момент. Христос, всезнающий Бог, смотрит на Петра, всю его, как говорится, подноготную знает, знает его характер, все тонкости его души. Первое, что он говорит. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин», Симон Бар-Иона, Симон, сын Ионин, его отца звали Иона или Иоанн, разница лишь в написании, «ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. Будущий апостол был простым рыбаком и носил распространенное имя Симон. Ну, такое простое, как вот у нас, может быть, Иван. Или теперь уже Петр из-за Петра. Не так ли? И он носил простое имя Симон. Его отца звали Иона или Иоанном, как я только что уже сказал. Разница связана с отличием в написании. И Христос посмотрел на него, и он, конечно, понимал, что характер этого Симона далеко не идеальный. Если бы в тот момент он поставил его пастырем, ох, что бы Петр натворил, Симон этот, да? Что бы он сделал? Это был бы ужас. И его характер действительно был непростым. Как мы узнаем из повествований евангелистов, он был ненадежным, непостоянным, колеблемым человеком. Он мог давать решительные обещания: «Не умоешь ног моих вовек», и тут же эти обещания отменять: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Он мог самоуверенно говорить: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобой, не отрекусь от тебя», через несколько часов с клятвою отречься. Он же начал кляться и божиться: «Не знаю человека сему, о котором говорить». Итак, Петр был ненадежным, непостоянным, непоследовательным, самоуверенным, немного дерзким, немного трусливым человеком, колеблемым, ненадежным, непостоянным. И когда Христос увидел такого колеблемого, ненадежного, непостоянного человека, он говорит: «Ты Симон, да? Но я тебе даю новое имя, ты теперь Петр». Петр означает камень. Греческое слово «петрос» означает камень, кусок скалы, а «кифа» – это арамейский эквивалент греческого «Петр». Называя Симона Петром, Иисус как бы говорит: «Я изменю твой характер, я сделаю тебя другим, я сделаю тебя твердым, ты не постоянный, не твердый и колеблемый, а я сделаю тебя твердым служителем, я сделаю тебя последовательным, я сделаю тебя непоколебимым, ты станешь твердым, как камень, непоколебимым, как скала. Я сделаю тебя другим». И в этом послании апостол называет себя Петром, он не называет себя Симоном в этом послании. Апостол называет себя Петром, учеником, жизнь которого изменилась после общения с Господом. Иисус не просто дал ему новое имя, он изменил его сердце, изменил его характер, изменил его природу, как я уже сказал, сделал другим человеком. Подготовка к служению требует глубокого изменения. Давайте посмотрим немножечко, насколько же Петр изменился. Сравнивая повествование евангелистов и некоторые призывы Петра здесь в первом послании, мы можем увидеть, насколько он стал другим, насколько он изменился. У евангелистов видим мы Петра каким? Молодым. Прошло уже, кстати, более 30 лет между повествованием евангелистов и первым посланием Петра. Здесь Петр в конце жизни уже, 2 года до встречи со Христом ему осталось, до смерти. В начале жизни каким он был? Молодым и амбициозным. Он, как и другие ученики, ожидал, что Христос установит земное царство и станет царем. В прямом смысле. Он как бы участвовал в президентской гонке, говоря современным языком, только в царской. Этот человек творит чудеса, творит великие дела, похоже, он мессия. А раз он мессия, он будет царем. А раз я рядом с царем, значит, я буду кем? Я буду близким к царем. Ну, каким-нибудь министром. Может быть, премьер-министром. Он лидировал, всегда говорил от имени всех. Наверное, я буду вторым человеком. Правда, там мать сыновей Завидеевых пыталась своих людей протолкнуть по правую и левую сторону. Но все ученики вознегодовали. Я думаю, Петр там больше всех возмущался. Куда вы? Вы что? Не видите, кто здесь лидер на самом деле? Петр был амбициозным человеком. Ученики спорили между собой. Помните, да? Кто из них будет почитаться большим? Луки 9 глава, 22 глава. Я думаю, Петр там не сидел в углу, когда они спорили, и так не молчал. Он, я думаю, громче всех говорил, эмоционально там доказывал, кто должен быть большим. И у него были аргументы в свою пользу. Даже когда Господь воскрес, и уже перед Вознесением ученики спрашивали: не в это ли время восстанавливаешь ты царство Израилю, Деяния 1.6? То есть они еще уже воскресли, они думали, может, все-таки царство и будет, может, прямо сейчас оно и настанет все-таки. Так вот, в принципе, когда он умирал, им казалось, что все, надежды на царство нет. Но теперь воскрес, победил смерть, может, тогда он и будет сейчас царем? Ну, а мы, соответственно, все, что из этого вытекает. В общем, Петр надеялся, действительно, хотел славы, влияния, положения. Теперь, спустя годы, усвоив уроки Господа, умудренный 30-летним опытом служения, Петр смотрел на земные ценности, богатство, славу и власть совсем по-другому. Его мысли больше не были заняты тленными сокровищами этого мира, Все его мысли были лишь о небесном богатстве. О чем он и пишет здесь, 1 глава, стих 4. «Бог возродил нас к наследству нетленному, чистому, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас». Петр теперь осознавал скоротечность земной жизни и всю тленность земной славы. Поэтому он и писал, 1 глава, стих 24. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Петр стал другим. Его больше не прельщало положение, влияние, слава. Господь изменил его характер. Еще один момент, еще один этап или иллюстрация того, как Господь изменил Петра. Когда-то Петр мог проявить грубое неповиновение властям. Помните, в Гефсиманском саду он выхватил меч и хотел разрубить пополам первосвященнического раба. Раб был представителем власти, он не должен был сопротивляться власти вот таким вот военным способом, и Христос его укорил, помните, да? Он говорил, вложи меч свой в ножны. Но Петр не хотел повиноваться властям, он думал, можно убить представителя власти ради хорошего дела. Теперь же Петр стал совсем другим. Взгляните, 2 глава, стих 13-14. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царя ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Петр изменился, он стал другим. Он больше не бунтарь, не революционер. Ему не по пути с зелотами. Он смиренный служитель. Он понимает, что Бог правит миром суверенно. Он понимает, что нет власти ни от Бога. Поэтому Петр говорит, подчиняйтесь, не бунтуйте. Христиане – это не революционеры. Когда-то Петр, помните, не готов был страдать за Христа, он трижды отрекся. Теперь Петр стал другим. Он готов страдать и призывает страдать других, 4 глава, стих 1, посмотрите. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Очень часто этот стих неправильно толкуют. Люди говорят, заболел, у тебя температура, ну вот все, и хорошо, и грешить не будешь. Это не так. Больные люди грешат. Они ропщат против Бога. Они недовольны, они не рады, они не могут принять порой провидение Божие. Речь идет не об этом. Петр говорит вот о чем здесь. Что он и подтвердил своей жизнью. Он говорит, вас гонят, вы страдаете, вас могут убить. Но если вас убьют, вы же перестанете грешить. Это что, к чему вы стремитесь? К святости. Так что страдающий плотью, если вас убьют, то вы перестанете грешить. А это как раз то, что нам нужно. Так что это не такое уж и горе, как может некоторым показаться. Итак, даровав Петру спасение и рост в практическом освящении, Иисус изменил этого человека кардинальным образом. Ненадежный, непостоянный, непоследовательный рыбак – стал ответственным, надежным, последовательным служителем. Нетерпеливый, вспыльчивый, плохо воспитанный, плохо владеющий собой, Петр нередко сначала говорил, «Господи, да не будет с тобой этого!» А потом думал, что он сказал. Он выпрыгнул из лодки и пошел по воде. Вот этот человек превратился в терпеливого, рассудительного пастыря, что нетрудно заметить, читая его послание. Друзья, насколько изменяется ваш характер? Если ваш характер почти не изменяется, если ветхая природа проявляется в словах и поступках довольно часто, если на смену греховным привычкам вы не выработали благочестивые привычки, если нет дисциплинированной жизни, если недисциплинированная жизнь не превратилась в дисциплинированную, вы не готовы для служения. Вы больше похожи на Симона, чем на Петра. Это важно понимать. Итак, первый этап подготовки Петра к служению – Христос изменил его характер. Это была большая работа, тяжелая. Я удивляюсь терпению Христа, ведь он же Бог. Он, в принципе, мог, ну, он же творил чудеса, воду превратил в вино, бури усмирял, мертвых воскрешал. Если бы, в принципе, ну, так вот по-человечески рассуждая, да лучше бы Христос мгновенно Петра превратил в нормального пастора и не мучился с ним. Но Господь этого не сделал. Он именно занимался с ним ученичеством долгие годы. Знаете почему? Потому что лучшего способа нет. Если бы был лучший способ, несомненно, Господь бы его использовал. Но так как лучшего способа нет изменить человека, чем заниматься с ним ученичеством, то Господь стал одним из нас и занимался ученичеством с Петром, чтобы изменить его, и чтобы он дальше был одним из основателей церкви. Ученичество – это единственный и лучший способ изменения людей. Петру нужно было делать ошибки, ему нужно было ошибаться, ему нужно было выглядеть смешным и даже глупым. Ему нужен даже был немного позор, отречение, чтобы стать зрелым. Если бы Господь его мгновенно изменил, у Петра бы не было всего этого опыта. А если бы у него не было этого опыта, он бы не был таким зрелым пастырем, каким он действительно стал. Итак, первый этап подготовки Петра к служению – Христос изменил его характер. Второй этап – Христос не только изменил его характер, но еще и наделил его полномочиями. Христос наделил его полномочиями. Обратите внимание на второе, третье и четвертое слово первого стиха. Апостол Иисуса Христа. Апостол, греческое апостолос, означает посланник, посол, вестник, описывает человека, уполномоченного выполнять обязанности доверяющего лица. Этим словом обозначали человека, который провозглашает волю царя, доносит ее до простых людей. В те времена, представьте себе такую картину, площадь, на площадь приезжает уполномоченный от царя человек, может быть, становится на какое-то возвышение, достает царский указ и читает. Царь постановил так, так и так. Это посол, посланный с вестью от царя. Вот слово апостол, оно не было вначале религиозным. Это этим словом описывали просто вестника, уполномоченного царем. Это не просто какой-то человек там дома что-то написал, и от имени царя он уполномочен царем. Так вот, Петр называет себя апостолом, уполномоченным Христом, апостол Иисуса Христа. Я посланник Христа, Христос послал меня с вестью. Слушайте эту весть. Готовя Петра к служению, Господь действительно наделил его полномочиями. Он говорил, например, ученикам, помните Иоанна 20, 21, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А лично самому Петру, помните, что он сказал в конце Евангелия от Иоанна? Он трижды повторил «Паси агнцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Христос лично уполномочил Петра. Он наделил его властью провозглашать Слово Божие, быть служителем угодным ему. И когда служитель знает, что Господь уполномочил его, это дает ему твердость и уверенность. Перед лицом испытаний, опасностей. Петр понимал, меня послал сам Господь. Петр понимал, что его послал сам Бог, сам Христос, и поэтому, когда он стоял перед первосвященниками, религиозными лидерами Израиля, он нисколько не смущался, потому что он знал, что его послал Бог. Кто они, запрещающие ему проповедовать истину, которую доверил ему сам Бог? Никто. Я не буду вас слушать, я просто вас не буду слушать, и все. Потому что вы противоречите Богу. Я не могу, если мне придется слушать вас, мне тогда придется не слушать Бога, но я никогда на это не пойду. И вот такая уверенность делала Петра твердым и перед лицом языческих властей, и перед лицом израильских властей, религиозных властей. Петр стал уникальным служителем, благодаря тому, что Господь изменил его характер и наделил его полномочиями. Подготавливая современных служителей, Господь делает то же самое. А обязательно нужно пройти два этих этапа. А обязательно, друзья. Иначе невозможно служить Богу. Характер ваш должен быть изменен. Наше сердце должно быть преобразовано. Недисциплинированного
Господь должен сделать дисциплинированным, без инициативного, инициативным, держащегося твердого учения, но не любящего любящим. А человека с размытым богословием должен сделать ясным и твердым, идущего на компромисс бескомпромиссным. Нетерпеливо Господь заставит ждать, чтобы выработать терпение. Гордого Он смиряет, недовольного учит довольству, неблагодарного благодарности, непослушного послушанию. Все это должен сделать Господь, иначе мы не сможем быть плодотворны для Бога. Вы спросите, а как Бог изменяет характер? Как Бог сегодня готовит к служению, изменяя сердце? Ну, во-первых, Бог изменяет через Слово Божие. Когда вы слышите Слово Божие, Слово изменяет вас, если вы послушны Ему. Вы слушаете Слово, и вы видите, что нужно изменить в своей жизни, к чему нужно стремиться, что нужно оставить. Вы слушаете Слово и принимаете решение, все, больше я разорву с этими людьми, я не буду иметь с ними ничего общего, с этим обществом, которое склоняет меня к греху. Вы сидите и слушаете, я буду регулярно изучать Библию теперь, если я этого раньше не делал. Вы сидите и принимаете решение, я буду в церкви, я буду жертвовать, я буду служить. Если вы послушны Слову, Слово вас изменяет. Да Бог изменяет не только через Слово. Бог изменяет еще через пример окружающих. Даже отрицательные примеры могут научить нас многому. Когда мы видим согрешение людей, падение людей, ошибки, нетактичное поведение, все это предостерегает от повторения подобных явлений в своей жизни. Но сила правильного примера велика. Бог изменяет как через отрицательный пример, но я думаю, более всего Он изменяет через положительный пример. Благочестивые наставники своим примером воспитывают посвященных жертвенных людей. Один замечательный проповедник сказал, во мне нет ничего, вообще ничего оригинального. Все, что я умею и знаю, этому всему я от кого-то научился. Известный писатель и проповедник Джон Пайпер пишет о Джонатане Эдвардсе. «Мне не хватает слов, чтобы передать, как многим я ему обязан. Когда я терял ориентиры в жизни, этот человек учил мою душу наслаждаться красотой Бога, Его святостью и небесами. Когда мне приходилось совсем тяжко, Он обновлял во мне надежду, углублял взгляд на мое служение. Когда глаза мои застилал туман мирской жизни, Он вновь и вновь просветлял мой взор для мира и Святого Духа». Бог изменяет через пример. Молодой брат пишет своему пастырю, «Ты был для меня другом, братом, учителем, но прежде всего личным примером преданного, посвященного жертвенного служителя». Бог изменяет через слово, Бог изменяет через пример. Ну, если люди через слово и через пример не меняются, у Бога еще есть инструмент – отцовское наказание. Отцовское наказание и обстоятельства жизни. Порой христиане живут в постоянном компромиссе, в постоянном непослушании, упорствуют в грехе. И так продолжается до тех пор, пока Господь не проведет их долиной смертной тени, скорбей, потрясений и испытаний. Тогда они понимают, тогда они меняются. Тогда они начинают прислушиваться к Слову и следовать примеру благочестивых верующих. До этого не хотели. До этого они не хотели следовать ничему примеру, они хотели быть оригиналами. До этого они считали для себя унизительным учиться у кого-то. До этого они не прислушивались к слову, они слышали, но что-то принимали, что-то не принимали. Но когда Господь провел их через горнило испытаний, когда их вера переплавлена была, как здесь Петр говорит в первой главе, тогда она очистилась от примеси земного, плотского и стала твердой и другой. Кстати, Господь позволил сатане испытать Петра. Помните, он говорит, сатана просил, но я просил отца, чтобы не оскудела вера твоя. Но Господь позволил испытать Петра, потрусить Петра хорошенько. Господь через слово на него влиял, проповедовал, ну что-то плохо доходило, все равно думал самоуверенный. Примером показывал смирение, ноги омыл в этот же вечер, тоже плохо доходило. Но когда в этот же вечер он отрекся, Господь провел его через испытание. Тогда он сразу стал другим, смиренным, послушным, кротким. Вот как Господь изменяет через слово, через примеры окружающих, через обстоятельства и наказания. После того, как Господь через Слово и примеры окружающих, и обстоятельства жизни, и отцовское наказание освобождает от тщеславия, соперничества, зависти, успеху других, освободит от стремления к материальным ценностям, сделает сострадательным, жертвенным, смиренным, дисциплинированным, посвященным, способным сотрудничать с разными людьми. С разными людьми. Не быть таким колким, конфликтным, конфронтационным. Если вы занимаетесь служением, и все время у вас мелкие конфликты по второстепенным вопросам, вы незрелый человек вообще. Вообще. Это позор, это стыд, это незрелость. Вы не готовы, ваш характер не изменен. Но когда Господь изменит вас, вы сможете быть плодотворным и трудиться, созидая церковь. Если бы Иисус не изменил характер Петра, если бы Петр продолжал оставаться непостоянным, дерзким и соперничим с близкими, мог бы такой человек созидать церковь? А мечта Петра, представьте, он хотел быть царем. Вот такому незрелому человеку дать портфель премьер-министра в царстве Христа и власть огромную. Ох, о чем он мечтал? Он такого хотел, что он даже сам не понимал, чего он хотел. Итак, подготавливая к служению, Господь изменяет характер. И также сегодня Господь наделяет полномочиями. Вы скажете, ну как сегодня Господь наделяет полномочиями? Ну что, Он прям приходит и говорит, Владимир, Сергей, паси овец моих. Такого не происходит. Как Он наделяет полномочиями? Очень просто. Через Слово и через Церковь. В Слове есть требования к служителям. Если вы соответствуете этим требованиям, и Церковь подтверждает ваше соответствие, значит, вы уполномочены Христом, вы можете служить. Но если вы видите свое несоответствие, и церковь, библейская церковь, которая любит истину, подтверждает ваше несоответствие, значит, у вас нет власти, нет полномочий, и вам нужно еще изменить характер. Знаете, когда характер изменится, тогда придут полномочия. Очень опасно, когда приходят полномочия, а характер не изменен. Это страшная, гремучая смесь такая, знаете. Это очень опасные вещи. Помолимся о том, чтобы Господь даровал своей церкви служителей, подобных Петру, с измененными сердцами и полномочиями от Него. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!